С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Добрый вечер. Доклад ООН об ущербе для экологии при олимпийском строительстве в Сочи. Переговоры по энергетическому сотрудничеству, которое Белоруссия параллельно ведет с Россией и Венесуэлой. Жалобы нижегородских единороссов на губернатора области Валерия Шанцева. Восстановление на работе уволенного профсоюзного лидера на автозаводе под Петербургом. Эти и другие темы, а также обзор западной прессы, новости экономики, рубрика «Политика онлайн» в этом части нашей программы. Эксперты ООН по экологии призвали российские власти уделять более пристальное внимание проблемам сохранения окружающей среды при подготовке к Олимпийским играм в Сочи в 2014 году. В специальном докладе, который опубликован сегодня, говорится, что в некоторых районах строительства природе уже нанесен непоправимый ущерб. Тему продолжит Андрей Шароградский.
Доклад ЮНЕП, программы ООН по охране окружающей среды, подготовлен на основе выводов, сделанных членами делегации ЮНЕП, побывавшей в Сочи в конце января этого года. Делегация посетила места строительства олимпийских стадионов, а также автомобильные и железнодорожные трассы, которые должны соединить город с горными объектами игр. О содержании доклада в интервью «Радио Свобода» рассказал пресс-секретарь ЮНЕП Ник Натал. Он отметил, что за несколько лет до очередной Олимпиады специалисты ЮНЕП регулярно составляют подобные документы. Правительство Российской Федерации и компании, занимающиеся строительством инфраструктуры для зимних Олимпийских игр 2014, а также Оргкомитет игр, достаточно серьезно относятся к экологическим проблемам и принимают меры, чтобы уменьшить негативный для окружающей среды эффект. Однако в докладе указывается, что можно еще очень многое сделать, чтобы Олимпийские игры были как можно более безвредными для местной экологии. Важно отметить, что это нормальный процесс. До игр в Сочи осталось еще 4 года, много еще предстоит построить и построить, сведя к минимуму все негативные для окружающей среды факторы. Как нам кажется, слишком медленно реализуются так называемые компенсационные экологические проекты, такие как расширение территории Национального парка Сочинского региона или образование охраняемой экологической зоны вдоль Черноморского побережья. Эти проекты должны, по нашему мнению, осуществляться несколько быстрее, чем это происходит сейчас. То есть мы полагаем, что есть области, в которых правительство России может поработать над улучшением экологической ситуации при подготовке зимних Олимпийских игр в Сочи. Но я хочу подчеркнуть, что это нормальный процесс для любого города, принимающего Олимпиаду. И мы были приглашены в Россию, чтобы оценить положение правительством и компаниями-подрядчиками, потому что они сами заинтересованы в наших рекомендациях. Мы работали в сотрудничестве с такими организациями, как Greenpeace и Фонд дикой природы. То есть в процесс оценки ситуации вовлечены представители правительства, Оргкомитета игр и неправительственных организаций. Мы приветствуем обсуждение этих проблем с участием всех заинтересованных сторон и готовы оказать российскому правительству любую помощь, какая ему потребуется. Ранее вице-премьер России Дмитрий Казак заявил, что побывавшие в Сочи эксперты ЮНЕП не выявили серьезных экологических проблем. Однако несколько дней назад неправительственные экологические организации Всемирный фонд дикой природы и Greenpeace отказались от сотрудничества с госкорпорацией «Олимпстрой». Экологи обвинили руководство «Олимпстроя» в игнорировании их требований соблюдать экологические нормы при строительстве олимпийских объектов. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Как вы слышали, эксперты ООН побывали в Сочи по предложению российских экологов. По мнению директора по природоохранной политике Фонда дикой природы в России Евгения Шварца, выводы комиссии полностью совпадают с позицией российских защитников природы. Экологии Сочи при подготовке к Олимпиаде нанесен серьезный ущерб. Ранее Фонд дикой природы вышел из экологического сопровождения олимпийских проектов, заявив, что чиновники, отвечающие за подготовку к Олимпиаде, не прислушиваются к мнению экспертов. Вице-премьер российского правительства Дмитрий Казак обратился к экологам с призывом занять, цитата, конструктивную позицию, а не заваливать олимпийский проект. Кроме того, он заявил, что в докладе ЮНЕП больших экологических проблем не отмечается. О том, сможет ли доклад комиссии ООН повлиять на российскую экологическую политику при подготовке Олимпиады, корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова поговорила с директором по природоохранной политике Фонда дикой природы Евгением Шварцем.
В отличие от того, что что, к сожалению, прокомментировал уважаемый нами вице-премьер Дмитрий Николаевич Козак, этот доклад, он не говорит о том, что экологи неконструктивны и чего-то там. Выводы доклада полностью совпадают с тем, о чем мы говорили. Миссия обнаружила и зарегистрировала, что применение уже политически принятых решений по уменьшению и компенсации влияния олимпийского строительства и туристических проектов реализуется слишком долго, фактически не реализуется. И дальше там три пункта, те, о которых мы все время и говорим. Это увеличение площади Сочинского национального парка, это усиление уровня охраны наиболее чувствительных территорий, таких как верховья долины Мзымты, и основание новых особо охраняемых природных территорий, в особенности вдоль Черноморского побережья, в порядке сохранения наиболее важных водно-болотных угодий и пролетных путей птиц с теми, что были уничтожены или нарушены при строительстве транспортного порта.
Евгений, какой статус вообще имеет вот этот доклад ООН? Обязаны ли российские власти прислушиваться к рекомендациям экспертов ООН? И повлияет ли этот доклад на будущее Российской Олимпиады? Что сейчас должно последовать вот за появлением этого доклада?
Мы были вынуждены в декабре-феврале заморозить наше участие в различных созданных консультативных структурах. В первую очередь Олимпстроя. Мы считаем, что очень нормальное взаимодействие с, по крайней мере, с Олимпстроем и МПР. Но просто от того, что эти органы принимают какие-то согласованные и разумные и здравые решения, они никогда не выполняются. И механизмов обеспечить их выполнение нет. Любая попытка обеспечить общественный контроль и добиться реализации этих решений приводит к тому, что под надуманными предлогами ребят хватают, умудрились даже схватить профессора Акатова из Маяковского университета. И, в общем, получается, что собака лает, караван идет. Мы исходим из того, что гранула репутации строится из фунтов тяжелого труда, и мы не могли позволить прикрываться нашим именем. Мы рассчитываем, что этот доклад будет правильно воспринят российским руководством Дмитрием Николаевичем Козаком, и от министра Трутнева, и от руководителя Олимстроя потребуют того, чтобы обеспечить реализацию требований. Да, мы знаем, что в ряде случаев они не виноваты. Это была зачистка законодательства, осуществленная ранее. Но если умудрились протащить тихонько закон, позволяющий вырубать краснокнижные виды деревьев на территории Сочинского национального парка во имя строительства Олимпиадов, мы не понимаем, почему во имя обеспечения лучших международных стандартов проведения вообще строительства и не только проведения Олимпийских игр, но и строительства энергоэффективных домов и все остальное, почему не добиться тех поправок в закон, которые позволят использовать экологические критерии, критерии энергоэффективности при госзакупках по включению их в контракты и обеспечить возможность госзаказчика контролировать выполнение этих требований контрактантами. На наш взгляд, это абсолютно базовые основы того, как должно осуществляться использование государственных средств. Мы много говорим о том, что это опыт, принятый и в США, и в странах Евросоюза и так далее, и мы не понимаем, почему из-под тишка можно разрешить вырубать последние крупные массивы самшита, а обеспечить возможность применения стратегической экологической оценки и закупки энергии эффективных и экологически ответственных товаров и услуг нельзя.
С директором по природоохранной политике Фонда дикой природы в России Евгением Шварцем беседовала корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова. Вы слушаете программу «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Следственный комитет при прокуратуре России сообщил о раскрытии убийства православного священника Даниила Сысоева. Подтверждается, что некоторое время назад в Махачкале милиционеры убили мужчину, оказавшего вооруженное сопротивление. При нем был обнаружен паспорт на имя Крыбекова и пистолет, из которого, по мнению следствия, был убит Даниил Сысоев. В Москве оппозиция и правозащитники подали заявку в мэрию на проведение 31 марта в центре города митинга в защиту 31 статьи Конституции о свободе собраний. 8 человек погибли, 11 человек ранены в Ираке в результате двух взрывов в городе Мусаиб к югу от Багдада. В Австрии задержано 48 подозреваемых в причастности к действующей в Западной Европе грузинской преступной группировке, в том числе 2 ее лидера. Сегодня в 21 час по московскому времени вы услышите программу «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Вот тема этой программы «Толстой в подмастерьях», эссе Бориса Парамонова, киновоспоминания Муссолини о Софи Лорен, «Переслушивая свободу», «Смерть Сталина», «Первые радиоотклики». Программа «Поверх барьеров» с Иваном Толстым выйдет в эфир в 21 час по московскому времени. Программа «Время свободы» продолжит обзор западной прессы, который сегодня подготовил Кирилл Кобрин. Здравствуйте, Кирилл.
Здравствуйте.
Давайте начнем с главной, наверное, международной темы. Это осложнение в отношениях между США и Израилем, давними союзниками, которые... вызвано прежде всего демонстративным решением Израиля объявить о строительстве новых домов во время визита вице-президента США Джо Байдена в Израиль. Что пишет об этом западная пресса?
Неожиданный скандал в американо-израильских отношениях. Решение жесткое и, как говорят многие эксперты, не очень продуманное о строительстве новых жилых помещений в Восточном Иерусалиме, которое, как мы знаем, сегодня уже вызвало беспорядки в этой части города. Несколько публикаций. Одна, скорее информационная, в британской газете «Таймс», автор Джайлс Уайтл, корреспондент газеты в Вашингтоне. Он просто перечисляет основные события, которые сопутствовали этому кризису. Ну, прежде всего, Уайтл приводит слова израильского посла в Вашингтоне Михаэла Орена, который сказал, что обе страны переживают сейчас худший кризис с 1975 года. Кризис, ну, таких исторических масштабов, как он сказал, и автор статьи напоминает, что в 1975 году американский президент Джеральд Форд заставил Израиль вывести войска с Синайского полуострова. А дальше в этой статье обсуждаются все слова, которые были сказаны по этому поводу. Ну, прежде всего, Хиллари Клинтон, госсекретарь США, назвала и саму программу строительства новых жилых домов в Восточном Иерусалиме, и особенно то время, которое было выбрано для того, чтобы объявить об этом оскорблением для Соединенных Штатов. Слова очень жесткие, надо сказать. Со своей стороны, есть критика и внутри американской администрации. Прежде всего, критика в адрес американского посредника в ближневосточном процессе Джорджа Митчелла, который, по словам вот этих же критиков, действует слишком медленно, и он все время опаздывает. Вот этот неожиданный удар Нетаньяху фактически в спину американской дипломатии, а я напомню, что Барак Обама год назад, вступив в должность президента Соединенных Штатов, он сделал особый упор на улучшение отношений с мусульманским миром и очень много поставлено на карту в ближневосточном мирном процессе для его администрации. И вот такой внезапный удар, конечно, ничего кроме раздражения и гнева президента Обамы, мы сейчас об этом поговорим, не вызвал.
Извините, я перебью. Подтверждение недовольства США действиями Израиля. Сегодня стало известно, что отложен визит Джорджа Митчелла в Израиль.
Более того, если продолжать историю о том, что происходит в Вашингтоне, то автор статьи в «Таймс» подчеркивает, что нет единства и у еврейских организаций, которые лоббируют интересы Израиля и в самом Вашингтоне. В частности, Джайлс Уайтл напоминает о существовании очень влиятельных либеральных, левых еврейских лоббистов американских, которые как раз выражают недовольство политикой Нетаньяху, ну и в частности приводятся слова представителя организации экспертов «Джей Стрит», Эми Спиталник, которая заявила буквально следующее. Абсолютно необходимо мирное соглашение для того, чтобы обезопасить Израиль. И еще потому, что это находится в русле стратегических интересов Соединенных Штатов. Вот о разнообразных понятиях и представлениях стратегических интересов США и Израиля другая публикация на эту тему, на этот раз в американской газете New York Times. Это колонка известного колумниста американского Роджера Коэна, называется «Эффект Байдена». И он пишет, что у Обамы есть причины быть крайне злым на Израиль и на Бенямина Нетаньяху. В частности, Коэн отмечает следующее. Для Соединенных Штатов важнейшим стратегическим интересом является решение ближневосточной проблемы в виде создания двух независимых государств, как об этом заявляла неоднократно не первая уже администрация Соединенных Штатов. С другой стороны, премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху заявляет, что у Израиля и у Соединенных Штатов есть общие интересы, но мы будем действовать в соответствии с нашими собственными интересами, с важнейшими стратегическими интересами представители государства Израиль. И Коэн задается вопросом, неужели разрешение ближневосточной проблемы, которая выражается в создании двух независимых государств, не является стратегическим приоритетом Израиля? Вот на этот вопрос, видимо, в ближайшее время придется отвечать руководителям двух стран.
Спасибо, Кирилл. Кирилл Кобрин подготовил сегодняшний обзор западной прессы. Продолжаем программу «Время свободы». Премьер-министр России Владимир Путин прилетел в белорусский город Брест, чтобы принять участие в заседании Совета министров Союзного государства России и Беларуси. Тем временем белорусский президент Александр Лукашенко находится с визитом в Венесуэле и уже договорился с лидером этой страны Уго Чавесом о поставках в Белоруссию венесуэльской нефти, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Цыганков.
До начала заседания Союзного совмина Владимир Путин и белорусский премьер-министр Сергей Сидорский приняли участие в презентации работы пункта таможенного досмотра грузового автомобильного транспорта «Козловище-2» на белорусско-польской границе. Пожалуй, главные вопросы, которые должны обсудить премьер-министры двух стран, это баланс топливно-энергетических ресурсов союзного государства на 2010 год и работа таможенного комитета союзного государства. Стоит напомнить, что в последнее время белорусская сторона все громче выражает свое несогласие с тем, что российская нефть будет поставляться в Беларусь с уплатой экспортной пошлины, кроме объемов, необходимых для внутреннего белорусского потребления. 11 марта Александр Лукашенко заявил, что таможенный союз будет обречен на провал, если мы уже на этом этапе начнем носить какие-то поправки, исключения, противоречащие этим процессам. Если мы создаем таможенный союз, то должны руководствоваться его классическим понятием, классическими принципами, которые общеизвестны. Именно на такой союз мы соглашались изначально. Лукашенко выступил против того, что нефть и нефтепродукты изымаются из таможенного союза, и Беларусь вынуждена платить за них экспортную пошлину. Мы должны определиться именно сейчас, потому что потом, когда этот процесс станет необратимым, уже будет поздно бороться за собственные интересы, подчеркнул президент Беларуси. Прислушается ли Москва к этим аргументам официального Минска? Экономический обозреватель газеты «Беларусь и рынок» Татьяна Маненок считает, что очень маловероятно, что Россия ради Беларуси поступится своей рентой, которую она получает от продажи сырьевых ресурсов.
Беларусь не может такую сделать уступку адекватной российской стороне. Поэтому просто странным образом получается, что при создании таможенного союза эти вопросы изначально четко не были оговорены. Или, может быть, одна из сторон не захотела их услышать. И поэтому Беларусь сегодня настойчиво, требовательно ставит этот вопрос. И были даже заявления вплоть до того, что если этот вопрос 1 июля положительно не будет решен, то какой смысл в таком таможенном союзе? Рассыпается и вопрос вступления тройкой в единое таможенное пространство и так далее. Белорусская сторона настаивает и будет настаивать, потому что основной пряник, основная конфетка для белорусской стороны при создании этого таможенного союза – это, естественно, решение вопросов по поставкам энергоресурсов.
Следует отметить, что из-за новых условий поставок российской нефти, нефтеперерабатывающая промышленность Беларуси в январе-феврале этого года снизила объем производства на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тем временем Александр Лукашенко находится с официальным визитом в Венесуэле. Как сообщают официальные источники, уже достигнута договоренность, что Венесуэла будет поставлять нефть в Беларусь свыше 4 миллионов тонн в год. Александр Лукашенко, подводя итоги встреч с венесуэльским коллегой Уго Чавесом, подчеркнул: «На наши заводы придет нефть из Венесуэлы. Мы совместно будем ее перерабатывать и реализовывать нефтепродукты на европейском рынке». Наблюдатели отмечают, что похожий вариант уже прорабатывался несколько лет назад, и тогда белорусская сторона вынуждена была отказаться от него. Расходы на доставку венесуэльской нефти тогда делали этот проект финансово невыгодным. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Перейдем к российским темам. Несмотря на триумфальный, как уверяют лидеры «Единой России», успех партии власти на прошедших в стране 14 марта региональных выборах, становится известно о разгорающихся внутри партии конфликтах. Руководство Нижегородского регионального отделения «Единой России» обратилось в президиум Генсовета партии с жалобой на действия своего однопартийца, губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева. Эксперты считают, что за этим стоит борьба за влияние в регионе различных групп внутри властной элиты, рассказывает Виталий Камышев.
На муниципальных выборах Нижегородской области, а здесь 14 марта были избраны главы двух муниципальных образований и более 3000 депутатов различного уровня, партия «Единая Россия», по предварительным данным, набрала более 70% голосов избирателей. Главным политическим конкурентам партии власти, коммунистам, отдали свои голоса менее 3%. «Справедливая Россия» менее 2%, а вот кандидатам-самовыдвиженцам более 20% избирателей, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Сергей Анисимов.
«Мы видим, что «Единая Россия» соревновалась не с партиями, а с самовыдвиженцами», заявил председатель регионального отделения «Единой России» Александр Тимофеев. Тем не менее, президиум политсовета Нижегородского отделения партии обратился в президиум Генсовета «Единой России» по поводу действий губернатора Валерия Шанцева. Нижегородских единороссов не устроило, что губернатор на выборах в земское собрание Уренского района оказал поддержку кандидатам-самовыдвиженцам, хотя они противостояли официальным кандидатам от «Единой России». Речь идет о разрешении губернатора использовать свое изображение и высказывание в агитационных материалах, говорит политолог Сергей Кочеров.
С идеологической точки зрения, ребята-то эти правы. Ну, нельзя, недопустимо, чтобы на выборах по одному и тому же округу шли два члена партии.
Сергей Кочеров считает, что прошедший выбор – это лишь повод для наступления на губернатора оппозиционных ему депутатов Государственной Думы.
Суть скандала, и это подтверждает письмо в Генсовет «Единой России», заключается в том, чтобы попортить позиции Шанцева.
В своем письме единороссы указывают, что действие губернатора является прямым нарушением партийного устава. Президиум политсовета обратился в центральные органы партии с просьбой дать оценку действиям Валерия Шанцева. Сергей Кочеров считает, что спрашивать нижегородского губернатора, видимо, будут не по партийной линии.
Ну что, Грызлов у нас назначает губернаторов. Да, кроме Шанцева они могут попортить, настроение они могут попортить, но мы же прекрасно знаем, что судьба Шанцева зависит всего-навсего от двух избирателей в стране. Надо их фамилии называть.
Сергей Анисимов для «Радио Свобода», Нижний Новгород.
Подчеркнуто жесткий стиль управления, избранный Валерием Шанцевым, который приехал руководить регионом из Москвы, почти сразу же спровоцировал его конфликт с местными элитами, у которых вскоре появились и столичные покровители, отмечает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
Сейчас ситуация обостряется, поскольку в конце лета у Шанцева кончается срок полномочий, и, естественно, начинается борьба за продвижение на пост губернатора. Шанцеву удалось предотвратить серьезные крупные волнения, и хотя Нижегородская область один из регионов сильнее других пострадавших от кризиса, тем не менее, такого большого количества негативных новостей из Нижегородской области не приходит. Но позиция оппонентов Шанцева, аппаратные позиции, по крайней мере, на уровне региона, по-своему сильнее. Не секрет, что ключевыми оппонентами Шанцева сегодня являются мэр Нижнего Новгорода Вадим Булавинов и депутат Государственной Думы Александр Хинштейн, а также ряд их партнеров.
Почему конфликт Валерия Шанцева с его оппонентами обострился именно после муниципальных выборов? Этому есть свое объяснение, говорит Михаил Виноградов.
Серьезное недовольство, в том числе муниципальных элит, вызвало то, что Шанцев добился отмены почти во всех муниципальных образованиях прямых выборов глав муниципальных образований. Были большие конфликты вокруг этого в Нижнем Новгороде, в Дзержинске. Это стало дополнительным импульсом к росту недовольства. То есть Шанцев оказывается в двойственной ситуации. С одной стороны, эксперты признают, что его политическое влияние довольно высоко. Когда в феврале мы готовили очередной рейтинг политической выживаемости губернаторов, наши эксперты поставили Шанцеву четверку, несмотря на приближение срока конца полномочий. Шанц, с одной стороны, демонстрировал силу, с другой стороны, подчеркнуто жесткий стиль. А этот стиль, конечно, как и в других регионах, вызывает консолидацию местных элитных групп и попытку их вести собственную политическую игру и публичными и кулуарными путями, добиваясь не продления полномочий губернатора. Шанцеву находится на посту первый срок, фигура достаточно популярная и формальных претензий к нему не так много. Но, конечно, такой конфликт для федеральной власти, по крайней мере, серьезный сигнал.
Считает политолог Михаил Виноградов. Между тем, разбор полетов после выборов 14 марта породил конфликты в лагере единороссов не только в Нижнем Новгороде. С треском проигравший выборы мэра Иркутска кандидату от КПРФ Сергей Серебренников обвинил в своем поражении региональное отделение партии власти. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
В Москве 18:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Следственный комитет при прокуратуре России сообщил о раскрытии убийства православного священника Даниила Сысоева. Утверждается, что предполагаемый преступник убит при задержании в Махачкале. В Москве оппозиция и правозащитники подали заявку в мэрию на проведение 31 марта в центре города митинга в защиту 31 статьи Конституции о свободе собраний. Якубу Картакаеву, подозреваемому в убийстве милиционера в Москве, 13 марта предъявлено обвинение. Он был задержан минувшей ночью. Поиски возможных соучастников Картакаева продолжаются. 8 человек погибли, 11 были ранены в Ираке в результате 2 взрывов в городе Мусаяб, к югу от Багдада. По данным полиции, взрывы произошли почти одновременно. Сообщается, что взрывные устройства были прикреплены к автомобилям. В Риге прошло ежегодное шествие легионеров Waffen-SS в память о латвийских солдатах, убитых в боях против советской армии. Акция была санкционирована властями. Группа активистов антифашистских организаций попыталась помешать проведению шествия. В Грузии спустя 3 дня после трансляции скандального сюжета инсценировки о российском вторжении стало известно о телефонной записи, якобы доказывающей, что президент страны Михаил Саакашвили знал о готовящемся показе. Итоговый выпуск программы «Время свободы» выйдет в эфир, как обычно, в 8 часов вечера по московскому времени. Вместе со мной в студии автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шары. Здравствуйте, Андрей. Расскажите, что ждет слушателей в вашей программе.
Добрый вечер, Валентин. 2 главные темы программы сегодня – это проблема российско-белорусских отношений. Как говорят иногда, сквозь призму отношений Беларуси и Венесуэлы. Владимир Путин поехал в Белоруссию, а Александр Лукашенко в то же время поехал в Каракас. Вот почему и как в этом треугольнике складываются отношения. Поговорим о докладе экспертов ООН, в котором они призывают российские власти обратить особое внимание на вопросы экологии при подготовке Олимпиады в Сочи. А во второй половине расскажем о большой художественной выставке, юбилейной выставке работ Александра Дейнеки. Это один из столпов искусства соцреализма, который прославлял, как сказали бы сейчас, креативный настрой публичной советской жизни. Валентин, вы так же, как и я думаю, хорошо помните работы Александра Дейнеки из всяких школьных учебников, марок и плафоны на станции метро Маяковского, такие картинки, как «Будущие летчики», «Физкультурница», «Работать, строить и не ныть», «Наемник интервентов» и картина «Оборона Севастополя».
«Оборона Севастополя» прекрасно.
Вот видите, об идеологии творчества Александра Дейнеки я беседовал с искусствоведом Андреем Толстым. Если я не специалист, скажу, что творчество Александра Дейнеки – это торжество социалистического реализма. Это ясность мысли, все понятно, все цветное, в то же время совершенно нереальное, потому что такой жизни в Советском Союзе никогда не было.
Это будет и верно, и не совсем верно. Дейнеки, безусловно, относится к социалистическому реализму и, можно сказать, является одним из очень ярких его представителей. С другой стороны, социализм – это такое направление, которое вообще пыталось абсолютно превратить содержание над формой установить. Определенная совершенно направленность, такой вот позитивный относительно вот советской реальности, советской действительности. У него действительно есть темы, которые характерны для соцреализма, такие как спорт, такие как военные действия, безусловно, там победа и так далее. Но, с другой стороны, форма, которой наполнял Дейнеки своей работы, которая, наоборот, содержание, в которое вкладывал в эту форму, эта форма очень непривычная, очень гораздо более прогрессивно продвинутая по отношению к традиционной форме соцреализма. Это не так традиционно московская такая вот размашистая кисть, аранжировка, композиция Дейнеки, как правило, строится по законам авангарда, авангардизма.
А это тоталитарное искусство?
Да, я сказал бы да. Есть определенные переклички у работ Дейнеки с работами немецких художников, которые тоже воспитывались в среде вот экспрессионизма.
Мне трудно оценить мастерство Дейнеки, потому что для меня, как и для миллионов людей, получивших образование в советской стране, Дейнеки – это марки, это плафоны на метро Маяковское, это странички в учебнике истории, какие-нибудь картины, там футбол или оборона Севастополя, это то, чему во взрослом возрасте очень сложно дать другое какое-то определение, потому что это печать детства. Профессионально говоря, Дейнеки сильный, хороший художник.
Да, безусловно. Вот Дейнеки один из самых профессиональных среди художников вот советской эпохи, среди художников его круга.
Об идеологии творчества Александра Дейнеки рассказ в завершении итогового выпуска программы «Время свободы», а открою, как обычно, в 20 часов 7 минут после выпуска новостей, Валентин.
Спасибо, Андрей. Со мной в студии был автор и ведущий итогового выпуска программы «Время свободы» Андрей Шары. Продолжаем программу «Время свободы». Профсоюзный лидер расположенного под Петербургом завода General Motors Евгений Иванов судебным решением восстановлен на работе. Пушкинский районный суд признал незаконным его увольнение, состоявшееся в ноябре, вскоре после проведенной на заводе так называемой итальянской забастовки. Это когда сотрудники предприятия находятся на рабочих местах, но не работают. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
21 октября на заводе General Motors началась итальянская крестьянская забастовка, а 20 ноября лидер заводского профсоюза Евгений Иванов был уволен по статье 81 Российского трудового кодекса «Отсутствие на работе без уважительной причины более 4 часов». Евгений Иванов, утверждавший, что рабочего места не покидал, подал в суд и выиграл его. Теперь руководство завода обязано выплатить ему 103 тысячи рублей за вынужденный простой в течение 3,5 месяцев и 3 тысячи за моральный ущерб. С помощью этих денег семья Ивановых собирается погасить возросшие по причине увольнения задолженности по кредиту, из-за которых, по словам Евгения Иванова, судебные приставы и органы опеки грозились отобрать у них младшего 1,5-годовалого ребенка. Правда, в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Петербургу дознаватель Сергей Кузьминых заявил, что такого быть не могло.
Единственное, что пристав может предупредить об уголовной ответственности по 177 Уголовного кодекса за злостное уклонение кредиторской задолженности. А алименты и решение родительских прав судебный пристав это не может делать. Мы только исполняем решение суда.
Дело Евгения Иванова в суде вела руководитель юридического отдела общественной организации «Петербургская эгида» Елена Плешко.
В части восстановления на работе решение подлежит немедленному исполнению. Вот сейчас, думаю, может быть, будем обжаловать в части компенсации морального вреда, потому что считаем, что недостаточно.
Елена Плешко не знает точно мотивов, по которым был незаконно уволен Евгений Иванов, но вполне допускает, что причиной могла послужить организация на заводе итальянской забастовки.
Мне сложно сказать позицию работодателя, почему именно уволили. Он был уволен за прогул. Мы в суде доказали, что прогула не было, то есть увольнение было незаконно. А какова была мотивация? Не исключено, что именно активная профсоюзная деятельность послужила основой для увольнения.
Случай с незаконным увольнением Евгения Иванова далеко не единственный, говорит глава петербургской эгиды Рима Шарифуллина.
В этом году количество дел увеличилось почти в 2 раза. Людей незаконно увольняют. Особенно, конечно, преследование идет профсоюзных активистов, профсоюзных лидеров. Именно после того, как было постановление Конституционного суда в конце прошлого года о том, что не нужно получать согласие профсоюза при увольнении таких лидеров. И это, в общем-то, ударило по профсоюзам серьезно.
Сегодня Евгений Иванов уже вышел на работу. По его сведениям, руководство General Motors не собирается оспаривать решение суда. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Как вы слышали в новостях, в Риге сегодня прошло ежегодное шествие легионеров ВАФНСС в память о латвийских солдатах, убитых в боях против советской армии. Группа активистов антифашистских организаций пыталась помешать проведению шествия. Этой теме посвящен очередной выпуск рубрики «Политика онлайн», который подготовил Александр Гостев.
Постепенно Рига, ставшая полноправным членом Европейского сообщества 6 лет назад, все очевиднее открещивается от своей былой привязанности к пенсионерам-эсэсовцам и создает себе образ справедливого демократического государства. Однако это вовсе не значит, что проблема коллаборационизма или, как говорят в Латвии, борьбы за независимость уже перестала быть болезненной темой, разделяющей латвийское общество. Так считает обозреватель сетевого издания «Частный корреспондент» Михаил Вовк, написавший свежий комментарий под заголовком «Они сражались за родину» со знаком вопроса. Как напоминает автор, события тех лет нет-нет, да и выходят на повестку дня, и наиболее сильно это заметно как раз 16 марта, когда каждый житель страны может решить для себя, кем же на самом деле были легионеры, и что заставило их надеть мундиры немецкой армии.
После подписания пакта Молотова-Риббентропа три Балтийские республики вошли в состав СССР. В целом, за год своего пребывания в Прибалтике большевики сделали столько дел, что местным жителям стало казаться, что хуже, чем при советской власти, быть уже просто не может. Поэтому, когда нацистская Германия атаковала СССР, прибалты восприняли случившееся как меньшее из двух зол. Не были исключением и латыши. Они участвовали в стихийных выступлениях против советской администрации, атаковали отступавшие красноармейские части, расправлялись со сторонниками Кремля. Как правило, в их число попадали выдвинувшиеся при коммунистах бедняки и евреи, которые всегда поддерживали интернационализм Москвы. В результате массовых погромов были убиты тысячи человек, и еврейский вопрос в Латвии был практически решен. Но это не помогло латышам вернуть свою государственность. Вместе с Литвой, Эстонией и западной частью Белоруссии Латвия была включена в состав рейхскомиссариата Осланд. Освободившиеся от отеческого ока СССР латыши продолжили жить довоенной размеренной жизнью. Новая власть никаких карательных мер к ним не применяла, хотя и не особо жаловала. Тем не менее, воевать против большевиков выразили желание несколько тысяч жителей страны, наиболее сильно пострадавших от сталинского террора. Некоторые из них добровольно пополнили фронтовые части вермахта. Большинство же были собраны в охранных, пограничных и полицейских батальонах, подчинявшихся различным ведомствам СС, СД и Гестапо. Они были призваны следить за порядком на территории рейхскомиссариата. Следовательно, на их плечи ложилась и борьба с бандитами. Так рейховские чиновники официально именовали партизан и их пособниками, а фактически мирными жителями.
К середине 43-го года, когда вермахт был разбит под Сталинградом, а позже сокрушен на Курской дуге, положение Германии стало безрадостным. Ей остро были необходимы людские ресурсы. Набрать их можно было только из покоренных стран. В итоге, под лозунгом крестового похода против большевизма, было начато активное формирование добровольческих дивизий СС. Не обошел стороной этот процесс и Латвию.
Республика дала рейху две дивизии. Вскоре Гитлер, хотя и относивший латышей не к чисто арийским народам, отдал приказ о формировании латышского легиона СС. По сути, хотя его бойцы и присягали на верность фюреру, они являлись национальной армией, использующей родной язык и государственную символику. Весь 1944 год они провели в ожесточенных боях на территории Псковской области и Латвии. Это были типичные армейские соединения, используемые командованием в основном на фронте, а не в тылу.
Вместе с тем, отмечает Михаил Вовк на сайте «Частный корреспондент», на оккупированных территориях продолжали действовать некоторые латышские полицейские батальоны, которые занимались уничтожением партизан и мирного населения.
Именно на них и лежит ответственность за многочисленные военные преступления, приписываемые сегодня легионерам. Впрочем, все карательные подразделения были в конце концов включены в легион. Всего в годы войны гитлеровский мундир по той или иной причине надели более 160 тысяч латышей. В начале октября 1944 года Рига была взята войсками Красной армии. Латышские силы были разъединены. 15-я дивизия оказалась в Германии, где участвовала в обороне Берлина, была разбита, а затем сдалась войскам союзников. 19-я дивизия попала в Курлянский котел на побережье Балтийского моря. Ее разрозненные части капитулировали 8 мая 1945 года. Большинство военнослужащих были осуждены на 25 лет лишения свободы и отправлены в лагеря. Части легионеров, кому удалось избежать плена, пополнили отряды лесных братьев. Свою войну против СССР они вели до начала 50-х.
Сегодня ветераны легиона считаются в Латвии национальными героями, борцами за свободу. Тем не менее, если смотреть на вещи объективно, то на деле большинство солдат было призвано в легион насильно. Латвийские части были нужны рейху для пушечного мяса и ни для чего более. Солдаты это понимали, но выбора у них не было. Сейчас, на старости лет, многие из них, чтобы оправдать себя в глазах потомков, много лет смотревших на них как на предателей, жалеют о погубленной молодости, растраченном здоровье и принимают участие в шествиях ветеранов.
Мне главное, это не то, что легионер или стрелок или кто. Для меня это латышский воин, у него была своя мотивация. И всегда в историю маленьких народов иногда приходится бороться, ну, под чужими флагами. Ну и в истории был и вариант, когда надо было легионерам бороться против советских оккупантов на той стороне, да. Но это не значит, что они поддерживали эту идеологию, они поддерживали только одну идеологию, так латвийскую, и сейчас самое меньшее, что я могу сделать, это сказать им спасибо.
Так, например, считает председатель правой партии «Все для Латвии» Райвис Дзинтерс. Однако большинство политиков, правозащитники и журналисты в сегодняшней Латвии твердо называют подобные умозаключения крайне опасными для общества. У микрофона «Радио Свобода» латвийский писатель, автор трудов по Холокосту Леонид Коваль.
Люди, воспитанные на опыте лжегероев, продолжают оставаться сами лжегероями. Каждому неучу известно, что первое, что сделал Гитлер, это ликвидировал Латвию государство, присоединив ее к Остланду. И у меня все эти документы есть, и даты, когда это все было. И они ликвидировали гимн, ликвидировали знамя латвийское. Везде писалось «бывшая Латвия». Латвия перестала существовать. И все ссылки легионеров на какие-то свои заслуги перед Латвией народом, они абсолютно беспочвенные.
Объединение ветеранов Латвийского легиона СС, которое сегодня называется «Соколы Даугавы», активно поддерживают все молодежные национал-радикальные организации Латвии. Рубрику «Политика онлайн» подготовил Александр Гусев.
В Москве 18 часов 45 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Следственный комитет при прокуратуре России сообщил о раскрытии убийства православного священника Даниила Сысоева. Утверждается, что предполагаемый преступник убит при задержании в Махачкале. Якубу Картакаеву, подозреваемому в убийстве милиционера в Москве 13 марта, предъявлено обвинение. Он был задержан минувшей ночью. В Москве оппозиция и правозащитники подали заявку в мэрию на проведение 31 марта в центре города митинга в защиту 31 статьи Конституции о свободе собраний. 8 человек погибли и 11 были ранены в Ираке в результате двух взрывов в городе Мусаяб к югу от Багдада.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Мафия. Русская, грузинская или европейская?
Комментарии экспертов.
Финансовый аналитик Андрей Сотник. Кто на самом деле владеет телекомпанией и медиа?
В блогах «Свободы».
Маленькие люди и большое правосудие. Кто кого?
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Программу «Время свободы» продолжат новости экономики. В конце прошлой недели президент России Дмитрий Медведев дал поручение правительству срочно разобраться с причинами резкого подорожания услуг жилищно-коммунального хозяйства в 2010 году. На этом фоне власти Москвы принимают решения, которые фактически приведут к новому росту коммунальных тарифов. Подробнее об этом Иван Трифилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Жителей Москвы ожидает новое повышение коммунальных тарифов. С 1 мая, как ожидается, московское подразделение Государственного Сбербанка будет взимать комиссию в размере 3% от суммы такого платежа в своих отделениях. Его представители объясняют, что это связано с намерением московского правительства перенести оплату комиссионного вознаграждения банку с поставщиков услуг на потребителей, говорит аналитик инвестиционной финансовой компании «Метрополь» Марк Рубинштейн.
Правительство Москвы отказывается компенсировать расходы на проведение платежей по ЖКХ, и в то же время поставщики услуг ЖКХ достаточно имеют сильное лобби, которым удалось, в общем-то, убедить правительство Москвы, что поставщики этих услуг также не должны быть ответственны за выплату комиссии, которая вот именно связана с расходами на проведение платежей. То есть здесь, скажем так, изменение позиции правительства под влиянием поставщиков услуг жилищно-коммунального хозяйства.
Сейчас доля Сбербанка на рынке коммунальных платежей составляет около 30%. Следует предполагать, что после введения 3% комиссии она может сократиться. Однако, по мнению аналитика инвестиционной компании «Совлинк» Ольги Беленькой, этот спад не будет значительным, поскольку в большинстве коммерческих банков, принимающих плату за услуги ЖКХ, расценки на такие услуги сопоставимы.
Как ожидается, с 1 мая в Москве Сбербанк будет взимать тариф комиссионный. Соответственно, одно из его существенных конкурентных преимуществ – отсутствие комиссии – будет устранено. Но в целом нужно отметить, что уровень тарифов в офисах банка примерно сопоставим. То есть здесь вряд ли потребитель много выиграет. Но разве что, если здесь смотреть еще и на другие параметры, как на качество сервиса, удобство. Но, в общем-то, Сбербанк является наиболее территориально доступным учреждением. То есть массового оттока в другие банки, наверное, трудно ожидать.
В целом, с таким мнением согласен и аналитик «Метрополя» Марк Рубинштейн.
Сбербанк может потерять какую-то часть клиентов именно по этой конкретной операции. Потому что не секрет, что качество обслуживания в Сбербанке во многих отделениях пока остается чуть ниже того качества обслуживания, которое могут предложить многие частные банки. Также мы знаем, что в Сбербанке часто надо провести гораздо больше времени, там больше поток клиентов, и, соответственно, это все, в общем-то, не нравится клиентам, поэтому вот часть клиентов может перетечь другие, в основном в частные банки. С другой стороны, я не думаю, что этот отток будет значительным.
Часть клиентов Сбербанка, ранее оплачивавших коммунальные услуги непосредственно в его отделениях, теперь, как считают эксперты, будут делать это через удаленные каналы обслуживания, в частности, через платежные терминалы или интернет. Но, как считает Ольга Беленькая, здесь крупнейшему государственному банку конкурировать с частными кредитными организациями будет сложнее.
В режиме онлайн тарифы существенно ниже, чем в офисах банков. И связано это с тем, что для банков невыгодна ручная обработка небольших платежей. Поэтому вот здесь возможна, наверное, конкуренция, потому что в удаленном доступе многие банки вообще не берут комиссию, либо берут минимальный. Но у Сбербанка это будет 1%, то есть скорее можно ожидать, что банки таким образом будут выталкивать своих клиентов в удаленный доступ, где себестоимость этих услуг для них ниже.
Намерением московских властей Сбербанка ввести комиссию за коммунальные платежи, как считают эксперты, способен помешать только федеральный центр. Марк Рубинштейн из Метрополя предполагает, что такое вмешательство вполне возможно.
Ситуация к апрелю-маю, когда эти новшества должны войти в силу, она может еще измениться. То есть я считаю, что сейчас, когда это, в общем, сообщение вызвало определенный резонанс, я думаю, могут начаться новые переговоры и быть принято новое решение. То есть или комиссия будет сокращена, или вообще она не будет введена. То есть я думаю, что вот те 3%, о которых идет речь, это еще не финальная цифра, по которой будут идти сборы с клиентов. Все-таки Сбербанк у нас несет социальную нагрузку, этого никто не отрицает.
Если же Сбербанк все-таки установит такую комиссию, то было бы логичным ожидать пропорционального снижения самих коммунальных тарифов. Однако аналитик инвестиционной компании «Совлинк» Ольга Беленькая в этом сомневается.
Да, я думаю, что это было бы разумно и логично, но, честно говоря, сомневаюсь в том, что это произойдет, во всяком случае, без какого-то административного влияния. Во всяком случае, с этим вопросом следует разобраться, потому что одно дело, если действительно эта сумма была включена в цену, и тогда, конечно же, цену по всей логике имеет смысл скорректировать, снизить на эту сумму комиссии. Другое дело, если это не было включено в цену и, допустим, субсидировалось региональными бюджетами, тогда, вероятно, говорить о снижении цены, тоже можно, но уже в более таком условном наклонении.
Более категоричен аналитик инвестиционной финансовой компании «Метрополь» Марк Рубинштейн.
Нет, я не думаю, что это произойдет. Я думаю, что здесь полностью бремя стоимости этих процессинговых услуг для клиента.
Федеральные власти пока никак не отреагировали на решение правительства Москвы, фактически подстегивающее рост коммунальных платежей. Вице-премьер Дмитрий Казак же, в свою очередь, начал выполнять поручение президента, обязав власти регионов к началу следующей недели провести тотальный аудит тарифов на услуги ЖКХ.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Иван Трифилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Испании. Считается, что Испания занимает первое место в странах Европейского Союза по числу брошенных хозяевами собак на душу населения, более 200 тысяч в год. Общественные защитники живой природы бьют тревогу и стараются помочь брошенным животным, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Мадриде Виктор Черецкий.
Животных в Испании бросают по разным причинам. Потому что они надоели или ими некогда заниматься, или они состарились и общение с ними перестало доставлять удовольствие. К такому выводу приходит мадридская ассоциация «Приют для животных», которая заботится о брошенных собаках, кошках, а иногда о лошадях и ослах. Как считает руководитель организации Начо Паунеро, общая культура, уровень гражданской ответственности у многих испанцев ниже, чем у жителей других стран Запада. Да и с детства у них не воспитывают ни в школе, ни дома особых чувств к животным. С руководителем ассоциации согласен мадридский мэр Альберто Руис Гальярдон. В прошлом году он помог открыть крупный ветеринарный центр под Мадридом, доходы от которого идут на содержание приюта для брошенных животных. Деятельность приюта для животных – это пример для всех любителей живой природы. Когда человек решает завести собаку или кошку, он должен не только любить животных, но и быть способным отвечать за них. Он должен сознавать, что живое существо – это не игрушка, не каприз, не временная прихоть. Обо всем этом напоминает нам ассоциация «Приют». Ну а когда человек все же не может справиться с взятой на себя ответственностью, ассоциация заботится о брошенном животном и дает ему то, что были обязаны дать бывшие хозяева. Мэрия всецело поддерживает деятельность приюта. Одна из задач ассоциации – подыскивать для брошенных животных новых хозяев. С этой целью ее активисты ведут пропагандистскую работу, в том числе в средствах информации. Привлекают известных деятелей искусства. Один из них – популярный актер Фернандо Техеро. Он побывал в приюте и подготовил о нем телерепортаж. Перед тем, как купить собаку в магазине, вспомните, что в приюте есть много животных, которые нуждаются в семье, в доме. Здесь много очень ласковых четвероногих друзей, которые ждут своих новых хозяев. В мадридском приюте можно получить совершенно бесплатно не только дворнягу, но и породистую собаку, цена которой в магазине, к примеру, 800 евро. Хотя, разумеется, активисты ассоциации хотят знать, в чьи руки попадает животное. Новые владельцы заполняют соответствующие анкеты и обязуются сообщать периодически о состоянии взятого животного. Со своей стороны активисты дают рекомендации желающим обзавестись четвероногим другом. Анели Диас работает в приюте на общественных началах. Тот, кто решился взять, к примеру, собаку, должен подумать, есть ли у него возможность содержать это животное. Во-первых, надо располагать свободным временем. Собака не может находиться одна целый день в квартире. Во-вторых, надо иметь достаточно средств для еды, лекарств и визитов к ветеринару. Время, в частности, нужно для прогулок с собакой, кстати, прогулок в любую погоду. Еще надо учитывать, что собака живет 12-16 лет, и все это время за ней следует ухаживать. Надо также уметь выбрать животное по размерам. Если вы живете в квартире, то вам лучше взять собаку маленькую или средних размеров. Если у вас есть сад, то можно взять и большую. Следует учесть, что большой собаке нужно больше физических нагрузок. Она должна больше бегать. В Испании существует закон в отношении домашних животных. За издевательство над ними или попытку избавиться полагается штраф до 30 тысяч евро. Владелец обязан завести на своего питомца историю болезни у ветеринара и вшить ему идентификационный микрочип. Перевозить собаку в автомобиле можно только на заднем сидении, пристегнутой специальным ремнем безопасности. Альфонсо Пиралес – мадридский юрист, защищающий права животных. У наших животных действительно есть права, а у их хозяев – обязанности. К сожалению, они часто не выполняются, отсюда и тревожная ситуация, о которой говорят защитники животных. В последние годы вошли в моду так называемые международные усыновления собак. Заброшенными животными приезжают в Испанию из других европейских стран. Особенно популярны у иностранцев испанские борзые гальго, от которых нередко избавляются местные охотники. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти информационные часы программы «Время свободы». А сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей», которую ведет Михаил Соколов. О результатах региональных выборов и весенних протестных акциях оппозиции в программе дискутирует секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов, вице-председатель движения «Солидарность» Борис Немцов. А в течение трех последних часов программы «Время свободы» с вами был Валентин Барышников. Со мной работали продюсеры Наталья Пахомова и Лина Ширяева. Всего доброго. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Человек с голосом, похожим на голос Арвеладзе, подтверждает, что президент Саакашвили...
Калининградцы ожидали проведения этого митинга очень многие...
Конечно, идея непрямых переговоров, которые впоследствии перешли бы в прямые, должна быть...
Единственный в Дании дилер по продаже автомобилей «Лада» прекращает свою деятельность...
Инициатором крупнейший за последние 80 лет...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России
В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7305, 9790, 11805, 12020. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».